Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Цикл бесед «Новая жизнь» с рамом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ница Мазоз. Мы учимся у Рава Лайтмана интегральному мировоззрению и как оно отражается во всех сферах нашей жизни. Что такое это восприятие, что оно может дать нам, и как это может привести нас всех вместе к новой жизни. И мы приглашаем вас присоединиться к вам. Сегодня здесь мы хотим начать курс, который впоследствии можно применить в организациях, на производстве, для людей на их рабочих местах и с его помощью улучшить их жизнь на тех местах, где мы развиваемся. С нами здесь Рав Лайтман, и мы приглашаем вас вместе послушать. Будет интересно. С чего мы начнем, Рав Лайтман?
Итак, мы хотим попробовать дать курс для обычной средней организации, где мы собираем некоторое количество человек, 40-50, может быть, больше, ну, я думаю, где-то такое приблизительно количество. Его стоит ограничить. Нужно проводить семинары, отвечать на вопросы, так, чтобы аудитория была управляемой, как класс учебный. Конечно же, этот курс потом нам придется дополнить разными клипами, диаграммами, чертежами, играми, семинарами, обсуждениями, но я пока что постараюсь дать только материал в той последовательности, которая, как мне кажется, должна быть. Может быть, к тому, что я даю, потом надо будет добавить, потому что я привык общаться с людьми сведущими, а не с обычными людьми, которые занимаются обычными делами в нашем мире, у меня нет с ними общего языка, поэтому мой курс затем надо будет адаптировать. Ну, попробуем. И потом посмотрим. Я не думаю, что то, что я буду говорить, это можно будет употреблять как готовый курс, представлять его людям, и этого им будет достаточно. Прежде всего, я бы объяснил им, для чего мы здесь. Здесь мы для того, чтобы улучшить нашу жизнь. И чтобы улучшить нашу жизнь, мы должны знать, что с ней, как она управляется, в какой системе мы находимся, какие силы в этой системе влияют на нас изнутри, что влияет на нас снаружи, какой риск, какие опасности в этой системе, как с хорошей, так и с плохой стороны. И как мы можем продвинуться к чему-то, что можно определить для себя как хорошая жизнь, легкая, эффективная и для нас, и для той организации, где мы работаем, скажем, в ведомстве в каком-то или на предприятии, там, где мы находимся, как мы можем улучшить наши рабочие отношения. И, может быть, не только рабочие отношения. Сегодня принято, что и после работы мы встречаемся. Руководство обычно заинтересовано в этом. Устраивают разные корпоративные встречи, даже какие-то какой-то отдых совместный. Давайте посмотрим, как мы можем устроить нашу жизнь лучше. И вместе с тем попробуем выяснить, как мы видим себя, мир, нашу работу. То, что иногда деградирует, есть страх будущего, неуверенность в том, что происходит или произойдет, и у нас, и во всем мире. Где мы находимся? Это, в общем-то, первый вопрос. И для того, чтобы выяснить это, давайте посмотрим, где действительно мы находимся, Что это за система? Это самая большая система, в которой мы находимся. Это общая реальность, действительность. Вот это большое пространство, наполненное разными телами, планетами, звездами, галактиками разнообразными. И то, что мы раскрываем, что это началось приблизительно 14 миллиардов лет, начало развиваться из какой-то маленькой искры силы. И эта сила у нас определяется как сила желания. Это желание удерживать себя, желание существовать. И это желание начало развиваться. Оно начало развиваться и создавать под собой, делиться, размножаться на многие желания, как мы это называем, элементарные частицы, электроны, протоны, нейтроны, разнообразные частицы, пока они не соединились в атомы, затем в молекулы и многие другие части. И, в общем, все эти материалы, они являются составными тех элементарных частиц, которые мы раскрываем, и каждая из них, природа ее, удержать себя, сохранить себя, и это центральная сила природы. Есть элементы, в которых это желание очень сильно, и нам трудно этот материал сломать, скажем, металлы. Есть части, которые легче сломать. Жидкости, газы. Есть такие вещества, которые легко разделить с помощью нагрева. Скажем, воду мы можем остудить, будет твердое вещество. Нагреть будет газообразное, то есть имеет это вещество несколько характеров. Твердое, жидкое, газообразное, и есть еще плазма, есть еще виды материала. Ну, плазма — это четвертый вид, скажем. И вся Вселенная, и вся природа, в общем, состоит из желания. Из желания жить, существовать, удерживать себя в самом комфортном, естественном состоянии для каждого вида материала. И мы изучали, если кто-то помнит, таблицу Менделеева в школе, система минералов, и мы можем приземлиться на Луне или где-нибудь на Марсе, и если мы берем разные вещества, мы видим, что все состоит из тех же элементов, включая самые большие планеты или микрочастицы. И жизнь, которая зародилась на земном шаре, и которую мы пока не открываем ни в каком другом месте, сколько бы мы ни пытались, жизнь тоже началась с неживой материи. Очевидно, это форма всех материалов во Вселенной, и этот материал — это желание удерживать себя, содержать себя, и если есть какая-то энергия, которая разбивает материал, нагревает и ломает, тогда материал ломается, и если сила, которая желает удерживать себя меньше, чем сила, которая воздействует на него, какая-то посторонняя сила изнутри или снаружи, тогда материал разрывается, перестает существовать в своем прежнем состоянии и существует в новом состоянии согласно той силе, которая на него влияет. Но форма неживой материи — это желание сохранять себя. И ни в чем другом не нуждается он снаружи, а, говоря как бы нашими словами, наслаждается своим существованием. Мы берем, скажем, металл, или глину, или воду, неважно что. Если мы желаем изменить их свойства, мы должны воздействовать на материал большими силами. А если нет, то это остается, как и есть. Если бы на них ничего не влияло, то так бы они оставались навеки. Если мы говорим о кристаллах, то это особая форма неживой материи, которая желает удерживать себя таким образом, и мы можем, скажем, как алмазы, которые мы ломаем, которые мы полируем, но их желание все время сохранять себя. Это в металлургии, и когда из нескольких металлов мы производим новый металл, используем в нашей технике, в промышленности, и все равно мы насилуем эти материалы с помощью посторонней силы, делая из них то, что мы хотим. А их природа сама по себе не такая, а она удерживает себя, чтобы ничто постороннее меня не изменило. Это неживая материя. Итак, земной шар развивался как неживой организм, как неживое тело, приблизительно 4 миллиарда лет. Как мы знаем это согласно сегодняшним данным, как мы можем это измерить, потом начал развиваться растительный уровень. Растительная жизнь началась в воде, которая практически покрывала весь земной шар. До этого земной шар нагревался, остужался, происходили в нем разные внешние и внутренние явления, пока он не обрел свою форму, практически круглую. Есть в нем разнообразные условия для создания жизни. И когда эти условия пришли к возникновению жизни, жизнь началась в очень таком простом, примитивном виде. Растения, цветы, затем животный мир, и потом человек. Все это заняло сотни миллионов лет развития. Но что интересно, как это развивалось? То есть, если мы говорим, что желание наслаждаться, удерживать себя находится в основе творения, то получается, что желание удерживать себя, наслаждаться от существования в таком виде, твердом, начинает развиваться, и ему уже недостаточно находиться в твердом состоянии, но желает обретать более продвинутые формы, какие-то воздействия, которые ему кажутся благоприятными извне, и извлекать из себя какие-то вещества, выводить из себя какие-то вещества, которые кажутся ему посторонними изнутри. И так, развиваясь из жестких, твердых материалов, неживых, начинает развиваться растительный уровень. И разница между растительным и неживым, то, что его желание получать более развитое, в том, что оно готово изменяться, и именно в изменении ощущает себя продвигающимся, изменяющим себя в благоприятную сторону тем, что все время воспринимает извне положительные какие-то для себя вещи и выводит наружу отрицательные, вредящие ему какие-то вещества, и за счет приближения к полезному и отдаления от вредного так развивается, такое развитие. То есть мы просто видим, что цветок развивается, что он растет, скажем, но это не просто так он растет потому, что он все время приближается к полезному и отдаляется от вредного. И тогда его внешняя форма — форма роста. Но внутри работает только желание получать. Программа осталась та же самая, только сейчас она работает на все больше и больше получения полезных веществ и выделения вредных веществ. И то, что хорошо в природе, особенно, что не говорится о каком-то одном растении и одном виде неживой материи, а все это одно желание, ведь это исходит из первичного желания, из маленькой искры, которая началась с большого взрыва. И поэтому вся природа, когда приходит, достигает этой единой силы, она остается связанной. Поэтому то, что мы видим, что в одном растении для него хорошо, для него полезно и приближает к себе, он берет вредные вещи, которые выделяет кто-то другой. И то, что это растение выделяет как какие-то отрицательные для него вещества, другое использует для себя как положительные. И так мы видим, что все в природе взаимосвязано. И мы, скажем, с растениями, мы вдыхаем тот кислород, который они выделяют, а они впитывают разные ядовитые газы и так далее, и так далее. То есть мы видим, что все эти вещи постоянно находятся в таком цикле впитывания и выделения. И так у всех. И так продвигался растительный мир. И когда растительный мир достиг своей реализации, то есть желание наслаждаться его, реализовало себя во всевозможных формах растений, насколько это было возможно, это растения, которые росли на вершинах гор и в глубинах океана, и на земной поверхности, очень много разных видов. Мы видим, что есть растения, которые скрываются от солнца, есть растения, которые раскрываются навстречу солнцу, раскрываются ночью или раскрываются днем, выделяют разные вещества, те или иные газы. То есть у нас есть очень много видов, очень странных среди растений. Есть растения, которые развились, и мы можем увидеть, как они развились из неживой материи. Это кораллы. Они, с одной стороны, являются неживой материей, с другой стороны, эта материя развивается и имеет форму растительную. То есть между неживым видом и растительным, и, очевидно, в прошлом еще были, в эволюции вот этой силы желания были еще разные формы, которые развивались, но кораллы — это переход от неживого мира к растительному. Затем мы приходим к завершению растительного мира, который покрыл весь земной шар на протяжении сотен миллионов лет развития. Мы это тоже изучали в школе. Затем дальше это желание сохранять себя, развиваться и удерживать себя всегда в самом наилучшем виде, при самых наилучших условиях. Мы видим, как вода течет, и как растение и извивается, растет. То есть природа всегда желает преуспеть, достичь самого наилучшего состояния, самого благоприятного состояния для развития, размножения и сохранения в том состоянии, в котором находится. Если состояние изменяется, то старается, согласно внутренним силам, приспособить себя к новым условиям. И за счет этого развивается, как развивался и изменялся климат на протяжении миллионов лет на земном шаре, так и растения, соответственно, этому приобретали другую форму. И на самом деле и неживая материя тоже развивается и изменяет себя каким-то образом. Потому что если внешние условия влияют на него, то, соответственно, этому и растения реагируют. Но эти реакции очень медленные и очень мизерные, незаметные. И после растительного уровня, который достиг вершины своего развития, начали развиваться уже такие растения. Мы видим, что есть растения, которые поедают насекомых, хватают муху или пчелу и пожирают их. То есть это уже переход от растительного уровня к животному. И весь растительный мир питается от неживого мира и сам становится питанием для животного мира, который развился за ним. Большая разница между миром растительным и миром животным, потому что растения развиваются, и между ними есть связь большая, как мы обнаруживаем сейчас, что между всеми растениями мира есть какой-то особый язык. Они выделяют особые ароматы, под землей связываются между собой. Согласно виду растений, рядом с определенным деревом существуют определенные растения, другие. То есть этот мир интегральный, взаимосвязанный. Все зависит от многих условий, где находятся эти растения. Но связь между ними всеми существует. Это удивительно. Мы, скажем, можем причинить вред каким-то растениям в одном месте, и очень далеко от этого места мы почувствуем реакцию от того, что мы сделали там. И как это происходит, мы пока еще не понимаем, но мы видим, что в природе все эти вещи взаимосвязаны. И говорится, это связано, потому что это относится к тому первому желанию, который прорвался с той первой искры, из которой возникла вся Вселенная. Потом, после растительного уровня, вышел животный уровень, тоже в разных таких формах. И животный мир развивался тоже, как мы учили с вами. Нас учили всему. Вопрос, сколько мы учились и чему. Нас учили, что есть такие примитивные формы, разные амебы. Они развивались, мы можем их видеть и сейчас, как они находятся в воде. Они развивались, размножались, и потом выяснили, что лучше объединяться между ними, и тогда в этом соединении, в большом, которое было благоприятно для этого материала, хорошо быть вместе с одной стороны, с другой стороны, можно делиться на разные функции между собой. Часть начала работать как мозг, печень, сердце, легкие, как стволовые клетки. Мы учим, что есть сегодня стволовые клетки. Клетки, основные из них, строятся остальные клетки. Так было в нашей истории, в нашем развитии, эволюции. Были простейшие клетки, из которых потом развились разные тела, разные формы. Они развивались как вширь, распространялись по земному шару, и в каждом месте в соответствии условиям развивались разные. Есть, скажем, белый медведь, бурый, черный, и панда и прочее. И мы видим, что в каждом месте те же создания, но принимали другие формы соответствия условиям. И есть и люди тоже, узкоглазые, курносые и прочие. Почему? Потому что внешние условия отличаются. Мы тоже, кстати, относимся пока что, мы относим человека к животному уровню. Так развивался животный мир. И в животном мире, как мы говорили, в живой природе, это желание получать их, желание наслаждаться, желание удерживать себя, управлять, властвовать, развиваться. Это эволюция, есть внутреннее побуждение, все больше и больше размножаться, развиваться, расти. Это в каждой части природы, только на неживой природе практически не видно. Это видно немножко больше в радиоактивных материалах, которые выделяют радиацию. И говорят даже, что в металлах тоже есть некая такая энергия, которая выходит из них и может даже почувствовать. Есть такие люди, которые могут положить руку и сказать, вот это золото, это серебро, это медь и так далее, и так далее. То есть способны даже ощущать это согласно тем выделениям, которые производят металлы. И появляется животный уровень. Разница между животным и растительным, если растительный уровень взбирается, распространяется сам и с помощью семян, опыления, или животные поедают семена, а потом их с отходами оставляют в других местах, то животный мир, он уникальный. Он, прежде всего, находится в движении, меняет место, то есть уже в нем существует развитие намного больше, чем в растительном уровне. Здесь мы должны понять, что вместе с желанием удерживать себя и все время приводить себя к самой удобной, комфортной форме, как вода течет на низкое место, как растение открывает себя свету, то есть начинает развиваться в каждой клетке жизни разум, мозг, особая программа, чтобы управлять собой, удерживая в памяти явления из прошлого, планируя будущее и проверять, каким образом, в каком направлении и как я могу развиваться, чтобы достичь наилучшего состояния. То есть желание наслаждаться, желание получать и удерживать себя, оно не только удерживает себя, а удерживает себя наилучшим образом. В этом, в общем-то, и тенденция, поэтому начинает развивать этот уровень разум, мозг. Сегодня мы создаем даже такие компьютеры, которые сами учатся на опыте и помнят эти данные, и потом могут развиваться дальше. То есть эти явления очень простые, они находятся в основе природы, в этом нет ничего особенного. Если мы создаем элементы желания, то желание вынуждает себя развиваться, развивать в себе еще такие особые клетки, которые впитывают данные, состояния, в которых они находятся. Они производят сравнение, делают выводы и развивают себя в наилучшем благоприятном состоянии. Есть четыре таких этапа мышления: восприятие, сравнение, итог, реакция. И таким образом начинает управлять собой в наилучшем направлении. Согласно этому, мы создаем разные системы, но в природе это уже существует в каждой живой клетке, потому что не может быть живой клетки, если в ней нет такой программы. И такая программа — это элемент разума. И большой разум состоит из таких клеток. И наши нейроны — то же самое. Все, согласно этому, существует. И поэтому, когда развитие достигает животного уровня, мы здесь можем видеть, насколько кроме желания, рядом с ним развился большой разум в разных видах животных, как они смотрят, как они приводят себя в порядок. Здесь есть особая программа. Строят дом для себя, одни в земле роют норы, другие на дереве, как размножаться, как развивать окружение, сохранять свою территорию, скажем, как у разных животных. Здесь есть уже очень индивидуальная форма жизни. Но мы должны понять, что если неживой уровень не зависит от времени, если условия изменяются, он изменяется. Если условия не изменяются, то и он не изменяется. Растительный уровень уже зависит от сезонов. Есть период, когда растение живет, когда умирает, когда рождается, существует, умирает. То есть у него уже есть то, что мы называем жизнью. Жизнь называется нахождение в активной связи с окружением. И когда мы, согласно этой связи, активной с окружением, мы можем указать и сказать, вот он живет. То есть он находится в связи с окружением. Соответственно, этому, скажем, мы можем сказать, что он умер о цветке или о живом организме. То есть уже не находится в естественной связи с окружением. Если у цветов мы видим, что каждый цветок, у него есть особый период, есть растения, которые живут согласно сезонам года, есть те, которые живут десятки, сотни лет, есть растения, которые живут только какую-то часть года, но в любом случае у них есть общие свойства. Они все как один вид. То есть, если я отношусь к пшеничному зерну, я живу рядом со мной еще миллиарды таких зерен в поле, и у них есть такая же форма жизни, как и у меня. И в один прекрасный день мы начинаем как бы жить, а в другой день мы ее заканчиваем. То же самое, и не то же самое, происходит и в животном мире. У них тоже есть периоды, которые, когда они порождают свое потомство, и развитие более индивидуальное, и жизнь, и смерть зависят уже больше от окружения, поэтому более индивидуальные. Но мы и так более-менее можем сказать о каждом, какая у него жизнь. Относительно легко нам видеть животный мир, мы можем проверить его, проследить. У нас есть достаточно знания, чтобы управлять животным миром, и мы властвуем над ним. А человек по своему телу относится к животному миру. И действительно, мы развились из обезьяны, из особого вида обезьян, и они являются переходным звеном от животного мира к человеку. И когда мы развились особым образом. То, что происходит с человеком, он находится в особой связи с окружением. Мы уже говорили, что желание на неживом уровне зависит от окружения, но меньше других уровней. Растительное уже больше зависит от окружения. Солнце, сезоны, животный мир еще больше зависит от окружения, и человек буквально зависит от окружения, потому что если мы человека оставим в лесу, и он будет развиваться с животными, он будет как животное. Если мы поместим его в общество, он будет развиваться, соответственно, обществу, и он разовьется до уровня того общества, в котором развивается. У человека зависимость от окружения в абсолютное, полное. И поэтому он все время испытывает давление от окружения. С одной стороны, он должен находиться в окружении и может с их помощью наполнить себя. А с другой стороны, он все время желает властвовать над окружением, избегать его. У нас есть проблемы с окружением, и поэтому мы все время находимся с нашим окружением в постоянной борьбе. И еще то, что есть на уровне человек, неживой уровень, мы говорили, почти не развивается. Мы можем найти этот материал и на Луне, и на Земле, и на Марсе. Мы получили пробы оттуда. Мы видим, что нет разницы в материале, практически одно и то же. Но растительный уровень только на земном шаре, и есть большие различия между растениями, которые были несколько миллионов лет назад, какие были виды растений, мы учили в школе, такие большие и так далее. И растения, которые есть сейчас, то, что тогда это было 10 и 20 метров высотой, сегодня в нашем мире это несколько сантиметров, может быть, от земли вырастает, и все. И наоборот, то есть растения развились и во многом изменились, животный мир развился, изменился намного больше. Нам трудно найти животный уровень, ну, динозавры, мамонты, было много разных видов, которые вымерли, и вместо них возникли новые виды. Это потому, что также и земной шар проходил разные периоды, ледниковый период, и потепление, и так далее, и так далее. А человек, у него было еще большее развитие, и не только внешнее, конечно, это тоже, потому что люди были очень маленькими, были 80 сантиметров, сегодня это 180. В прошлом веке, в 20-м, с прошлого века мы выросли на 20-30 сантиметров. Но даже не эта проблема. А то, что особенно, это мы развились в наших внутренних свойствах, и рядом с ними наш разум, потому что разум продвигается рядом с желанием, и человек все время продвигается в своем желании. И это намного больше, чем на неживом, растительном и животном уровнях. И мы видим, как на протяжении последних 5000 лет развивался человек, то, что мы изучаем в истории. И животный мир тоже развился немножко, конечно. Сегодня такие коровы, особенно мы их пичкаем разным таким питанием, антибиотики и прочее. Развился и количественно, и качественно этот уровень. Из-за нас, особенно те животные, которые живут рядом с нами, находятся рядом с человеком. Но человек очень сильно развился, и сейчас мы можем наблюдать всю Вселенную как большое неживое желание, и внутри него растительное, животное и человеческое, и как все они взаимосвязаны, потому что вышли из одной точки, и действительно есть связь между всеми. И это то, что раскрывает сегодняшняя наука. Но нам все-таки важно знать о нас. Только мы говорим, как в общем, поскольку в итоге мы должны понять, откуда приходят проблемы, несчастья, как мы можем избежать их, как можем достичь лучшей жизни. Поэтому мы должны узнать систему, изучить ее. Итак, мы подошли к человеку, который развился на протяжении нескольких последних сотен тысяч лет в своих желаниях. Скажем, до 35 тысяч лет человек практически не отделялся от животного мира. Он принадлежал к животному миру, и приблизительно где-то 35 тысяч лет назад, как мы видим из научных исследований, он начал меняться. Его желание начало требовать больше. И так, хотя желания его были основными, еда, секс, семья, это то, что должно было быть. Но он начал изменять свое окружение, свою среду, начал производить разные инструменты для себя, новая организация в группы, не только семья или племя. Это происходило на протяжении достаточно длительного периода, начиная 35 тысяч лет до новой эры и до 5 тысяч лет до новой эры. То есть на протяжении 30 тысяч лет этот период закончился за 5 тысяч лет до новой эры. Развитие примитивное наше. Оно не совсем примитивное. Там мы произвели большие изменения. И первое развитие, вот это произошло в нас. И затем настал период цивилизации, хотя это первобытная цивилизация, но все-таки цивилизация. Примерно за 5000 лет до новой эры и приблизительно до 500 лет новой эры. То есть это тоже большой период. Этот период мы называем период растительный в уровне человека. Первый период был неживой, вот этот примитивный период в человеческом уровне. Почему? Потому что там мы заботились только о том, чтобы удерживать себя в желаниях к еде, сексу, семье, как животные. Только мы немного продвигались в инструментах для того, чтобы обеспечить себе эти животные желания. Еда, секс, семья, как у животных. Были немножко изменения в этом, конечно, все-таки это период развития, но это все-таки был период, который назывался неживой уровень развития в человеке. Растительный уровень, как мы говорили, от минус 5 тысяч лет до плюс 500 лет. Вокруг начала отсчета новой эры. И этот период цивилизации человека характерен стремлением к богатству. Это растительный период развития в человеке. Тут мы видим, были войны, рабство, человечество очень бурлило. Там зародились религии, разные верования, священники в каждом народе, войны между народами. Затем возник период Средневековья. Это 500 лет нашей эры до 15 века. Это животный уровень развития человека. Это желание к власти. То есть мы уже находимся в желаниях над необходимыми, над теми желаниями, которые есть у животных. Желание было к богатству, а сейчас уже желание к власти. Это средние века, которые закончились, так мы называем это, в 15 веке, и потом начала развиваться нынешняя цивилизация, и так желание развивается в человеке, и человек развивает из этого желания, которое оказывает давление на него изнутри, и он раскрывает новые земли, изменяет окружение, окружающую среду. Короче говоря, мир развивается, можно об этом много говорить, но мы не изучаем здесь историю, географию. Нам не важно, что сделал Колумб и ученые тех времен, а нам важно то, что развитие всегда происходило, исходя из желания, и поскольку желания все больше и больше изменялись в человеке, и все быстрее изменялись, и мы видим, что действительно в этот период, в средние века, были большие изменения. Люди начали познавать друг друга, каждый вышел из своего места, начали воевать, начали зарабатывать друг от друга, развилась торговля с востока Африки и до Китая, перевозились товары. Люди начинали познавать мир, открывать его. Желание было к власти и к деньгам. Вот еще что я хочу добавить, что все предыдущие желания, желание к еде, сексу и семье осталось. Затем к нему добавляется желание к богатству, оно тоже остается. И потом приходит желание к власти, и оно остается. То есть все эти желания, не то, что одно сменяло другое. Это очень важно, потому что люди думают, как это может быть, и сегодня я хочу обогащения. Но сегодня это происходит в другом стиле и в другой связи с остальными желаниями. Потом закончились средние века где-то в 15 веке, и следующие 500 лет — это уже период новой цивилизации. И здесь происходит развитие человека. То есть средние века — это животный уровень развития человека, и новый период, начиная с 15 века и до 20 века, это период человека. В человеке развитие человека — это развитие личности человека. Это желание к знаниям, открытию новых земель, технология, техника, алхимия, разные виды наук, Ренессанс. Человек начинает ощущать себя находящимся в центре. Вот как вот Леонардо да Винчи рисовал человека. Я нахожусь в центре Вселенной. Это большое изменение, это большая борьба между религиями и новым подходом. Потому что если человек находится внизу своими свойствами, в своем злом начале, в своей низкой природе, либо человек начинает ощущать себя в центре Вселенной, я могу, я способен, кто еще может, кроме меня, тут уже начинают прорываться такие стремления, которые говорят о развитии личности в человеке, пока мы не приходим к научной революции. И тут мы действительно начинаем говорить о периоде Эйнштейна, о раскрытии радиоактивного материала, радио, телевидения. Короче говоря, конец 19-го, начало 20 века. То, что здесь произошло, это огромная революция. Мы видим, что реакции очень быстрые, развитие намного быстрее, интенсивность открытий намного выше, периоды более короткие. Тогда первый период был 30 тысяч лет, второй — 10 тысяч лет, с 5 по 15 века, а потом 500 лет, и сейчас 20 век произвел такой большой скачок, которому не было подобных в истории. Мы видим, что вот так вот по такой экспоненте острой мы развиваемся, и мы подошли в 20 веке к завершению развития. И то, что с нами происходит, мы пришли к концу развития той точки, которая создала Вселенную, которая прорвалась. Та точка, которая развивалась и развивалась во всей Вселенной, на земном шаре, развивалась в растительном мире, в животном и в человеке. И все это подошло к такому состоянию, что сегодня нам некуда больше развиваться. Где оно, это новое желание? Этого мы не знаем. Это очень интересно, что всегда мы знали, куда направлять себя. Мы производили революции, всегда были люди, которые говорили, нужно идти туда, нет, идти туда, в этом направлении, в другом. Было много разных идей, и в борьбе между ними мы выясняли, что хорошо и что плохо. И даже если мы входили в какое-то неправильное состояние с его помощью, мы выясняли, какое состояние правильное. Так мы развивались, было много мнений, много стран. Можно было параллельно делать, ты развиваешь социализм, я капитализм, там еще пока рабовладельческий строй, и неважно. Много возможностей. В воспитании параллельно пробовали разные методики, в культуре. Но сегодня мы чувствуем уже последние 30-40 лет, как минимум, приблизительно с 60-х годов прошлого века, приблизительно 50 последних лет, мы чувствуем, что мы буксуем. Буксуем мы в том, что наши желания исчезают, желание, стремление пропадает, исчезают цели. Мы закрыли наши большие программы, космические программы, большие программы по изменению природы. Мы как бы изнутри теряем желание. Не то, что из развития нашего друг с другом мы видим, что не стоит нам из каких-то внешних расчетов. Нет. Я внутри себя не нахожу какого-то внутреннего стремления продолжать развиваться. Куда? Не то, что я не знаю куда, но у меня внутри какой-то огонь пылает, как люди выходили в океаны, открывали новые земли. Строили такие крылья, как у птицы, падали, разбивались. Нет, нет необходимости внутренней потребности во всем этом. И получается, что сегодня мы уткнулись в тупик. И он не зависит от какого-то внешнего условия, что нам мешает что-то. Скажем, мы ограничены в территории, но у нас есть сильное желание распространяться, расстаться. Мы осушали территории, еще что-то делали. У нас нет желания не выходить на Луну, в космос, не в морские глубины, ничего делать в жизни. И даже желание к богатству. И ко всему этому постепенно угасает, и последние вещи, которые еще держатся, это туризм, посмотреть немножко мир, получить удовольствие от отпуска, от отдыха. Но это тоже приобретает какую-то привычку и тоже теряет вкус. Я вижу то же самое в каждом месте, куда бы я ни ехал. Практически то же, что и дома, в каждом месте. И мы находимся в состоянии, когда, к сожалению или не к сожалению, мы не знаем, что нас ожидает впереди. Мы как будто бы реализовали ту точку, которая создала Вселенную и развила нас, и мы являемся плодом развития ее, и мы раскрываем после всего, мы вот так вот смотрим вперед из той точки, так вот, как будто бы глаза наружу из той точки, и мы ничего перед собой не видим. Такая ситуация. И поэтому к чему-то мы подошли. Мы должны проверить, что это за особое состояние и что может быть дальше, какое развитие которая как бы прорисовывается из этой ситуации. Ну, я думаю, что пока что мы здесь должны закончить нашу первую беседу и продолжим дальше. Уже на выяснении нового состояния и возможностей, которые нас ждут впереди.
Время нашей беседы закончилось. Продолжим в следующий раз. Большое спасибо вам, Рав Лайтман. Спасибо, Ница. Спасибо также вам, что были с нами. Приходите на следующую беседу, будет не менее интересно. Всего хорошего и до свидания.